подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 70-е. Княгиня Дашкова, первый президент Российской академии наук. Екатерина Романовна Дашкова родилась в 1743 году и воспитывалась в доме дяди графа Михаила Илларионовича Воронцова. Превосходное, по понятиям того времени, воспитание ограничивалось обучением разговора на иностранных языках, танцам и рисованию. Только благодаря охоте к чтению она сделалась одной из образованнейших женщин своего времени. Поездки за границу и знакомство с знаменитыми писателями много способствовали ей дальнейшему образованию и развитию. В 1758 году Екатерина Романовна становится приближенной особой у императрицы Екатерины II, тогда еще великой княгини и преданнейшей ее почитательницей. Их связывала любовь к наукам и литературе, но вот вскоре, по восшествии на престол императрицы Екатерины, умирает муж княгини Дашковой. Молодая, 20-летняя вдова посвятила свою жизнь на воспитание единственного сына. Ради завершения его образования она 7 лет провела за границей в Англии, где сын ее окончил курс в Эдинбургском университете. Кроме Англии, она посетила еще Германию, Францию, Швейцарию и Италию и везде старалась завести знакомства с учеными и писателями. По возвращении на родину княгине Дашковой предложено было императрице занять место директора Санкт-Петербургской академии наук и художеств. По мысли Дашковой была открыта Российская академия, имевшая одной из главных целей усовершенствование русского языка. В ней Екатерина Романовна была первым президентом. По назначении своем княгине во вступительной речи выражала уверенность, что науки не будут заключаться в стенах одной лишь академии, но присвоены будут всему Отечеству и, вкоренившись, процветать будут. С этой целью были устроены при Академии публичные лекции ежегодно в течение 4 летних месяцев, имевшие большой успех и привлекавшие множество слушателей. 11 лет директорства княгини Дашковой были цветущей порой Академии. Лучшей оценкой ее деятельности может служить то, что в 1801 году по вступлении на престол императора Александра I, когда княгиня уже удалилась от дел, члены Российской академии единогласно решили пригласить княгиню Дашкову снова занять председательское кресло в академии, но она отказалась от этого предложения. Последние годы своей жизни княгиня проводила в занятиях литературою. После нее остались очень ценные и интересные мемуары, воспоминания о славном времени царствования Екатерины Великой, близкой и ревностной сотрудницей, которой она была. Честь и слава княгине Дашковой за то, что она, не щадя ни трудов, ни средств, ни сил, старалась получить самое высшее образование, чтобы затем послужить распространению просвещения в своей родине. Честь и слава ей за то, что она, понимая важность основательного образования и воспитания детей, предпринимает дальнейшие и трудные путешествия, живет даже несколько лет вдали от родины, в далекой Англии, чтобы здесь дать самое лучшее образование своему сыну. Да будет похвала ей от всех русских женщин за то, что она своим примером показала, что русская женщина способна к самому высшему научному образованию и может с честью занимать самую высокую и ответственную должность, какова, например, должность президента Академии наук. Первое. Бетурия. Из Древнего Рима был несправедливо изгнан Кориолан, благороднейший патриций. Патрициями назывались знатные римляне и мужественный полководец. Озлобившись, он призывает войско, возбуждает войну против неблагодарного отечества. Он победителем приближается к Риму, окружает его, осаждает, стесняет. Он первый восходит на крепостные стены города, держа в руке меч, дыша угрозами и убийством, устрашая сжечь город до основания, а самих граждан истребить мечом, их кровью утолить свой гнев и загладить обиду, несправедливо ему причиненную. Римляне с трепетом собираются на совет и не находят от угрожающей опасности никакого средства, кроме как упасть к ногам этого страшного и сильного мужа, попросить прощения и смягчить его гнев. Итак, пошли впереди избранные из сената, за ними разные сановники и, наконец, простой народ, толпы женщин и детей, все со слезами на глазах и глубоким унынием на лице. Они восходят на стену, являются пред Кориоланом, падают, кланяются, упрашивают, плачут, и все одним умилённым голосом просят пощады отечеству и своей жизни. Но тот стоит неумолимый, не преклоняется на просьбы, не смягчается от слез всех граждан, наоборот, он ожесточается, хочет дать знак к битве, повести войско в наступление на убийство и всегубительство. Когда же в толпе он увидел опечаленное лицо почтенной женщины Бетурии, своей матери, которая напомнила ему свою нежную материнскую любовь, увидел, и в то же мгновение взор его просветлел. Гнев утих, меч опустился и выпал из рук. Он останавливает наступление войска, примиряется с гражданами, входит в родной город не как враг, а как друг. Таким образом, он освобождает отечество от крайней опасности. Настолько присутствие одной матери пред сыном важнее, чем присутствие бесчисленной толпы народа. Для сына что может быть приятнее имени матери? Что сильнее слез и молений матери? Так бывает могущественно влияние матери на сына. Семьдесят вторая. Мир семейный весьма угоден Богу. Однажды Макарий, великий подвижник, услышал голос: «Ты еще не сравнялся с двумя женщинами, живущими в городе». Святой подвижник тотчас отправился в город и, отыскавши указанных ему свыше женщин, сказал им: «Я пришел к вам из отдаленной пустыни, чтобы узнать дела ваши, которыми вы благоугождаете Богу». Женщины отвечали: каких дел, святой отец, ты ищешь у нас? Мы женщины замужние и живем со своими мужьями, как обыкновенно живут все замужние женщины. Какие могут быть у нас особые дела?» Но преподобный убедительно просил их рассказать образ их жизни. Тогда одна из них сказала: «Мы две снохи, жены двух братьев, живем 15 лет в одном доме, и в продолжение этого времени мы не слыхали одна от другой дурного слова и никогда не ссорились между собою. Мы возымели было намерение удалиться от мира и посвятить себя на служение Богу в каком-либо монастыре, но мужья наши не согласились. Вместо того мы положили завет пред Богом никогда не произносить ни одного пустого слова, сидеть более дома и заниматься делом». Выслушав это, преподобный Макарий сказал: «Поистине важнее всего произволение на добрые дела. Если есть такое произволение, где бы кто ни жил, достигнет спасения». Семьдесят третье. Памятный вечер. Ветер бил дождем в окна. На дворе было темно, сыро и холодно, но в большой, чистой комнате тепло и уютно. Светло горит лампа, на круглом столике перед мягким большим диваном тихо теплится лампада перед распятием, что висит в углу над диваном. Распятие старинной работы из слоновой, уже пожелтевшей кости. Ровный свет лампадки пробегает легкими, нежными тонами по всей фигуре и мягким светом освещает голову распятого. И вся фигура резко отделяется от креста из черного дерева. «Мама!» — говорит шестилетний кудрявый ребенок матери, которая сидит на диване и быстро вяжет длинный теплый шарф. «Мама! Ведь это Христос распят!» «Да, Христос!» И она мельком оглядывается на распятие и снова погружается в свою работу. «Как же он распят? Расскажи мне, мама, что значит распят?» «Это значит, что его прибили гвоздями ко кресту». «Как прибили гвоздями?» «Так». Она оставляет работу и берет за ручку ребенка. Приложили его руки вот так, к деревянному кресту. В каждую руку вколотили гвоздь молотком. Гвозди пробили руки насквозь и вошли в дерево. Потом крест врыли в землю, и так висел он на этом кресте целый день, пока не умер. Ребенок побледнел. Его чуткое, восприимчивое воображение живо нарисовало весь ужас страшной кровавой казни. «Мама, ведь ему было очень больно!» — спрашивает он, стараясь не верить своему впечатлению. «Больно? До крови?» «Да, очень, очень больно!» «Зачем же это с ним сделали? Разве он был злой?» «Нет, он был добрый, очень добрый. Он был добрее всех людей, которые были и будут когда-либо на земле, потому что он был не только человек, он был Бог. Зачем же его так убили? За тем, что он всем желал добра. Он говорил, что Бог, его отец, добр, и затем послал его на землю, чтобы все узнали, как он добр, и он делал много добрых дел, и много народа ходило постоянно за ним, а злые завидовали ему. Он уличал их во лжи, зависти, в злых делах, и вот за все за это схватили его и казнили. Впрочем, он сам, желая спасти людей от грехов, желая пострадать за них, добровольно согласился отдаться своим врагам, принять муки, и притом самые ужасные за всех людей. И за это его убийцам ничего не сделали. И на лицо мальчика набежала краска, и слезы засверкали на глазах его. Я бы их всех прибил гвоздями к деревьям. И он сжал маленькие кулаки. «Зачем же?» — говорила мама. «Ты сделал бы очень дурно. Никогда не должно платить злом за зло». Это говорил он, Христос. И когда его распяли, как не больно было ему, но он, умирая, молился за тех, которые его распяли. Молился, потому что он любил всех людей, и добрых, и злых. Ведь каждый злой человек не был бы злым, если бы вокруг него не было ничего злого, если бы он сам не мог делать зла. Мальчик долго смотрел на распятие, на его опущенную голову, на страдальческое лицо, на полуоткрытые уста, которые, казалось, шептали молитву и повторяли одно и то же великое слово любви к человеку. «Мама», — сказал он наконец, — «я буду добр. Я буду всех любить, и добрых, и злых». «Да», — сказала мама, — «будь добр и люби всех, всех людей. Если ты будешь любить всех, то ты будешь хорошо учиться, потому что только тот, кто много знает, может сделать много добра всем людям, и тот действительно любит всех людей». И она пристально посмотрела на него, сдвинула кудрявые волосы с его лба и поцеловала этот еще небольшой, но уже высокий и крутой лобик. «Может быть, — подумала она, — в тебе действительно вырастет любовь к знанию истине на пользу и благо всех людей. Может быть, он уже отметил тебя и вложил в твое сердце эту великую любовь». И она с тихой, безмолвной молитвой взглянула на распятие. И тихо теплится лампадка, светло, тепло, уютно в большой комнате, а ветер бьет дождем в окна. На дворе темно, сыро и холодно. Четвертое. Детское счастье. Счастливая, счастливая, невозвратная пора детства. Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице, уже поздно. Давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Мать говорит с кем-нибудь, и звуки голоса я так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу, а туманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она вся сделалась маленькая, маленькая. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все-таки так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках глаза. Но я пошевелился, и очарование разрушилось. Я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно. Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло. «Ты опять заснешь, Николенька», — говорит мне мама. «Ты бы лучше шел наверх». «Я не хочу спать, мамаша», — ответил ей. «И неясные, но сладкие грезы наполняют воображение. Здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудит. Чувствуешь, бывало, в просонках чья-то нежная рука трогает тебя». По одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко прижмешь ее к губам. Все уже разошлись. Одна свеча горит в гостиной. Мать сказала, что она сама разбудит меня. Это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной, нежной рукой провела по волосам. И над духом моим звучит милый, знакомый голос. «Вставай, моя душечка, пора идти спать!» Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее. Она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую я руку. «Вставай же, мой ангел!» Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекочут меня. В комнате тихо, полутемно. Нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением. Мамаша сидит подле самого меня, она трогает меня. Я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками я шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать: «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!» Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. «Так ты меня очень любишь!» Она молчит с минуту, потом говорит: «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?» Она еще нежнее целует меня. «Полно! И не говори этого, голубчик мой! Душенька моя!» — вскрикиваю я, целую я колени, и слезы ручьями льются из моих глаз, слезы любви и восторга. После этого, как бывало, придешь наверх и станешь пред иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку!» Когда я повторял молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство. После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце. На душе легко, светло и отрадно. Одни мечты гонят другие, но о чем они? Неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым, и так жалко станет. Так полюбишь его, что слезы текут из глаз, и думаешь, дай Бог ему счастье. Дай мне возможность помочь ему облегчить его горе. Я всем готов для него пожертвовать. Потом возьмешь любимую фарфоровую игрушку, зайчика или собачку, уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастье всем, чтобы все были здоровы. И чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок. Мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.